Глава 22. «Винтовка, значит?» — Хефе задумался. «Да еще и короткая. Так, проблема небольшая, но в наличии нет ничего совсем. Хотя есть слегка поддержанный СКАР. Хочешь? Твой, что ли?» — сразу сообразил я. «Кто еще в Панаме такие деньги за самозарядку выложит?» «Мой. А что с ним не так?» «Все так», — Хефе пожал плечами. «Просто мне не нравится как-то. Центр тяжести странный в руках. Просто непривычно, но отвыкать не хочу. Мне СИК 556 пришел, так что СКАР свободен для чего угодно».
«Он у тебя?»
«Да, самое смешное, что здесь», — кивнул он. «Хочешь попробовать?»
«А ты как думаешь?»
«Сейчас принесу».
Разговор, понятное дело, шел в стрелковой галерее, где было пока в силу раннего для субботы времени еще пусто. Потом народу подвалит. Как раз в выходные здесь самая толпа, но позже. Потому как панамцы рано вставать не любят. Я сменил магазин в большом хеклере и, нажав кнопку, погнал мишень от себя метров на 15. Когда лист бумаги с человеческим силуэтом, укрепленный в зажиме, перестал раскачиваться, я неторопливо отстрелял весь магазин, целясь в голову. Перезарядил пистолет и, когда добил второй, вернулся Хефе, притащив с собой черного цвета винтовку немного футуристического вида, пару магазинов и три коробки патронов. «Так, карабин нормальный и вполне надежный. На этот счет лучше арки», — взялся он объяснять, выкладывая все на стол передо мной. «Опять же, даже ржаветь нечему. Нижний ресивер пластиковый, верхний из легкого сплава». Он похлопал ладонью по длинной во все оружие рельсе. «Магазины стандартные, калибр стандартный, все стандартное, так что попробуй. Если понравится, то сразу бери». Я приложился и сразу понял, о чем он говорил. В руках СКАР сидит непривычно. Очень уж высокий какой-то и с боков сплющенный. Что наш АК, что американская АР-15 ухватистей. Глубже, что ли, в ладонях размещается. А этот подсознательно боишься не удержать. Хотя если прислушаться к ощущениям внимательно, то все и нормально получается. Даже комфортно, пожалуй. Пластиковый полый внутри приклад создавал ощущение, что это игрушка. Как-то несерьезно и пустотело звучал, когда я его сложил и разложил или просто по нему щелкал ногтем. 16 дюймов? — спросил я, показав на ствол.
16 с четвертью, — уточнил Хефе.
— А короткие стволы есть?
— Нет, не выпускают пока, — вздохнул он. — Отчасти из-за того и продаю. А если этот укорачивать, то хром полезет.
Ну что еще? Кнопка сброса магазина двусторонняя, что хорошо. Упор под щеку на прикладе регулируется, удобно опять же. Длина приклада 6 позиций. А вот рычаг затворной задержки 1. Но мне без разницы, я же не левша.
«Разборка простая, как у калаша. Почти что», —
продолжал рекламировать товар Хефе.
«Куда проще, чем у арки. Ну и чистка проще, соответственно. Да, ствол хромированный. Здесь это, сам понимаешь, важно. Твист резьбы 1 на 7 дюймов, так что можешь стрелять тяжелыми пулями. С сапсониками, например. Что еще? Да, ручку я поменял на макпуловскую. Главный недостаток — могут быть проблемы с пимагами, если на пилингами не делать. Могут не выпасть или, например, не дослать патрон. Так что просто не связывайся с ними, пользуй обычные GI.
К слову, о сапсониках. Я посмотрел на него с любопытством.
Тебе нужно?
Разговор, понятно, не о дозвуковых патронах. Сапсоники нужны для стрельбы с глушителем. Глушители же здесь не поощряются законом. Все можно, закон либеральный, но вот их нельзя. Но мне бы не помешал.
Ты мне вот что скажи. Хефе вдруг задумался. Тебе реально надо? Это реально нужно и важно? И насколько важен ствол с банкой?
Мне кажется, что очень важен. Ответил я серьезно.
Во что ты влез?
Про то, что Стива убили, ты уже знаешь?
Джефф здесь был, рассказывал.
Но он не рассказал, что мы над этим делом все вместе работаем. В общем, по-всякому могут события пойти.
«Тебе именно легальное нужно?»
Он понизил голос. «Именно. Если и будет что-то, то, скорее всего, законная самооборона. А вот рисковать с левым стволом не хочу».
«Что-то вроде винтореза хочешь?» — спросил он вдруг.
«Прямо-таки винтореза».
«Даже лучше. Жди, сейчас принесу».
На этот раз бродил он дольше, а я пока набил один магазин к СКАРу. Подумалось мне, что возьму я его, независимо от всего прочего. Пусть будет, на всякий случай. Воткнул магазин в приемник, поднял прицельные, которые пока были сложены. Качественные, к слову, добротные. Не макпулы пластиковые, которые любят ставить в базе все производители. Потом поставил винтовку на предохранитель, подогнал обратно катающуюся на рельсе каретку, сменил в ней мишень и отправил на максимальную дистанцию, на 30 метров. Правильное положение приклада и упора под щеку нашел легко, что плюс этому оружию. Приложился, а нормально, даже отлично. И выпустил в мишень серию из 5 выстрелов. Затем еще одну. А действительно отлично. Отдачи почти совсем нет. Похоже, что пламя-гаситель еще и как дульный тормоз действует. Ни подброса, ни даже толком прямолинейного удара в плечо. Как из мелкашки стреляю. Придвинул мишень и даже присвистнул. Я такие кучи, да еще вот так с нуля, даже из привычного карабина не собирал. Нет, ну замечательно просто. Быстро добил магазин, снарядил второй, повесил уже 3 мишени. Начал палить по ним, перенося огонь. Нет вопросов. Отличная винтовка. Беру, чтобы он сейчас не принес, но Скар я возьму. Хэфи пришел тогда, когда я расстрелял все пробные патроны, что он принес. Не просто пришел, но еще и дверь в галерею за собой запер. «Нравится?» — спросил он сходу. «Отлично. Вот видишь?» — он хмыкнул. «А мне вот не пошла и все тут. На вкус и цвет все фломастеры, дальше сам знаешь. Ладно, смотри». Он выложил на соседний стол кордеровый чехол с дополнительным отделением сбоку. «Дэниел Дефенс». Молния, вжикнув, открыла нутро сумки, и внутри оказалась вроде бы обычная R-15, разве что заметно хорошо сделанная, явный кастом. «Знаешь такую компанию?»
«Нет»,
— ответил я честнее некуда. «Их дофига теперь, насколько я понимаю».
«Изготовителей арок?» — переспросил он. «Дофига, верно. Но это из лучших. Качество на уровне. Но главное не это».
«А что?»
«Калибр. Это под 300-й блэкаут. Его знаешь?»
«Что-то вроде старого Калашовского?» — вспомнил я.
«Идею оттуда взяли, верно?» — подтвердил он, выкладывая туда же на стол несколько коробок патронов карбон. «Но вписали новый патрон в координаты стандартного 5.56. Таким образом, обычная арка в теории требует только замены ствола под новый калибр, а все остальное уже на месте».
«Разумно», — кивнул я. Он разделил патроны пополам, 2 пачки влево и 2 вправо сдвинул.
«Вот эти. Обычная пуля в 125 гран. 8 грамм, считай».
Он показал на пачки слева.
«Баллистика, как у АКМ. 1 в 1, считай. Но в отличие от калаша, у американца, несмотря на все недостатки, автоматика работает тихо. Так?»
«Ну, так».
«Поэтому нужды отдельно создавать вал с винторезом нет, получается. Достаточно взять вот эти».
Он показал на патроны справа.
«Пуля в 240 гран, то есть сколько вешать в граммах?»
16, примерно прикинул я.
15,5. Как у 9×39. Только баллистика даже чуточку лучше. Совсем чуточку, несущественно», — добавил он. «Теперь смотри».
Он открыл дополнительное отделение сумки и вытащил оттуда аппер, верхнюю часть ствольной коробки, которая у американских автоматов отделяется от нижней со стволом и цевьем.
«А это что?»
12 дюймов.
10,3, усмехнулся он. Короче, уже некуда.
Я даже цену спрашивать не буду, вздохнул я. Банка под него есть?
Ага.
Хефи улыбнулся и вытащил еще из одного кармана сумки глушитель с рычагом быстрой установки.
Advanced Armament. Титановый сплав, то есть вечный, и вперед не перевешивает. Встает на длинный и на короткий ствол, как угодно, сам понимаешь.
«А если случайно сверхзвуковым пальну?»
«Ничего не будет, он крепкий. Даже приглушит немного».
«Но это понятно, что приглушит», — согласился я.
«Попробуй давай, пока народ не набежал. А то скоро стучаться начнут. Короткий аппер даже не ставь сейчас. С ним все нормально. С длинным проверь. С обеими видами патронов».
«Понял». Результат был просто ожидаемым. До звуковыми патронами и с глушителем карабин стрелял не громче, чем мелкашка. Даже в тире не нужны были наушники. Не так, как в кино, пст, и все. Нет, кино оно есть кино, но вполне тихо. За другим шумом и поодаль, так выстрела и не расслышать можно. Обычными патронами без глушителя карабин стрелял, конечно. Но не так аккуратно, как тот же Скар. Пуля тяжелая, отдача сильнее, в общем, американская версия АКМ. Хотя нет, все же заметно мягче. Масса движущихся частей куда меньше. Попутно Хефе просвещал меня дальше.
«Ствол черный, не хромированный, так что пидорасить его надо постоянно, сам понимаешь. Климат способствует. Зато пимаги встают как влитые». «Ладно, говори. Нравится?»
«Нравится?»
«Никаких скидок!» Он наставительно поднял палец. «И знаешь почему?» «Потому что я его себе заказал, он позавчера пришел. И ждал я это все очень долго. Но если тебе действительно надо...» «Надо ведь?»
«Надо»,
— вздохнул я. «Тогда бери», — вздохнул уже он.
«Я Искар возьму», — добавил я скромно.
«Даже так?» — удивился он. «Это порадовал. Я думал, что зависнет».
«С пистолетом что?»
«Бери Глок 21-й», — ответил Хефа. «У меня к нему есть джемтековский ствол с резьбой и банка джемтек, соответственно. И дам еще запчасти, ударник и экстрактор». Он загадочно усмехнулся.
«Ну да, ствол будет легальный, а к нему еще комплект всех частей, которые делают гильзы и пули от него неузнаваемыми. Разумно».
«Слушай», — спросил я его, — «а тебе это все нафига?» «Откуда я знаю?» — удивился он вопросу. «Я же параноик, мне можно. У меня дома запас еды на год и патронов на 10 лет. Я так живу».
«Это хорошо, что ты так живешь», — осталось мне сказать. «Иногда очень выручает».
«И ты так живи, кто мешает?» Пожал он плечами.
«Да уж точно, никто не мешает. Только крутовато это все же по моим меркам. Профессиональная паранойя». В общем, расплатился за все, схватившись за голову при виде итоговой суммы, загрузился и уехал. Я как-то не ожидал, что Акоста позвонит так быстро. Думалось, что он когда-то там прослушает запись, потом будет много думать, потом еще думать. А он набрал меня как раз тогда, когда я подъезжал к Destiny Tower. Оно, конечно, не надо бы на прокатной машине светиться, но, учитывая две новых винтовки и груз патронов, магазинов и прицелов, деваться было некуда. Это все еще и домой дотащить следует.
«Я хочу задать вам вопрос»,
— сказала Коста без всяких предварительных приветствий.
«Да, я спускался туда»,
— ответил я ему, не дожидаясь самого вопроса.
«А я и не сомневался».
Мне показалось, что он усмехнулся.
«Вопрос в другом. Вы добиваетесь встречи с Грасиэлой Рохас?»
«Похвальная прозорливость»,
— отпустил я ему комплимент.
«И информированность».
Вот уж никак не ожидал от него это услышать.
«У нас хорошие контакты с колумбийской полицией во всем, что касается наркотиков», — пояснил он. «Грасиэла Рохас касается наркотиков, а еще она касается моего... нашего расследования. Так что да, на дорожке к ней стоит сигналка с колокольчиком. И не с одним».
«Так к чему это? Нам не следует с ней встречаться?»
«Следует. Но чтобы разговор вообще состоялся, с вами туда полетит еще один человек».
«Акоста, вы опять меня удивляете», — сказал я совершенно искренне.
«Не сомневаюсь», — ответил он. «А пока запишите. Ваш вылет завтра в 6 утра с того самого аэродрома, где мы с вами сегодня встречались. Подъезжайте к зданию терминала Бальбоа. Я вас сам там встречу. И да, вы летите один. Никого с собой брать не надо. Даже вашего Энрике».
«Вы тоже летите?»
«Нет, я не могу, к сожалению. Хотя было бы любопытно, пожалуй. Так что до завтра. Не планируйте больше ничего».
«Хорошо», — сказал я, но Акоста уже отключился. Вот так в мои планы вносятся большие изменения. И при этом количество загадок растет. Пока дотащил все покупки до квартиры, взмок и запыхался. Как-то вопрос удобности переноски не предусмотрел. Все норовило вывалиться из рук. К тому же патронов купил много, потому что калибра 300 Blackout у Хефа было по 500 каждого вида. А в общей продаже в самом магазине таких не было совсем. Ну и 223 для Скара я взял еще 1000. Патроны, они вообще-то тяжеловатые, надо сказать. Не берясь ни за что другое, сразу же сел чистить винтовки. Потом лень разберет, а здесь чистить надо сразу. Особенно черные нехромированные стволы. Ну и заодно сменил на арке аппер на другой, который с коротким стволом. Насадил на этот обрубок глушитель, примерился. Нормально. Баланс на месте остался, и длина теперь как у карабина, без глушителя. Где-то в помещении, например, вполне можно будет развернуться. Потратился, конечно, да так, что старался об этом не вспоминать. К оружию взял прицелы, реддоты и оптические 1.5. Фонари, ЛЦУ, ремни, вертикальные рукоятки. Так, чтобы всего хватало. Вооружился до зубов, получается. Но не думаю, что зря. Мне и два черных аргентинских фала внизу запомнились, и та тварь, которую я там застрелил. Как-то с одними пистолетами и дробовиком туда соваться не хочется больше. А соваться надо. Только Акоста мне с этим полетом все планы путает. Так, что у нас с маячком в машине Эдика? Проверил. Машина стоит на месте вроде бы.
Если, конечно, он маячок не обнаружил и не вводит нас в заблуждение. Кстати, а почему машина все стоит и стоит? Отдыхает Эдик? Никуда из дома не выходит? Или ездит на патруле убитого братца, например? Нет, не должен обнаружить. Когда машина стоит на месте, этот маячок почти что не работает. Или все же поехать сегодня к вечеру в Колон и посидеть опять возле его дома за забором. Если патрул вернется, то воткнуть в него еще маяк. А заодно попытаться отыскать машину Лезиса. Послать Кики? Он уже отдохнул, наверное. Но одному там действовать не стоит. Обязательно нужен человек на подстраховке. Не делаются такие дела в одиночку. Самому с ним поехать? Попросить Джеффа? Да, наверное, так и придется сделать. И самому тоже поехать. Что, Сэн, на вечер? Боюсь, что сегодня не получится. Если в колонии как минимум до темноты придется пробыть, а завтра утром вставать, во сколько? Да где-то в 17:00, даже не посплю толком. Да, придется сегодня отменять все. Жаль. Очень-очень-очень жаль. Выбрав значок ее WhatsApp в телефонной книге, быстро отстучал сообщение. «Улетаю с вечера в Коста-Рику. Вернусь послезавтра утром. Извини, неожиданная работа». Зачем соврал? А это уже по привычке. Просто на автомате указал противоположную сторону. Конспиратор, блин. Ладно, надо людей обзванивать. И Джефф должен был с Гонсалесом переговорить по поводу въезда обратно в дом. Поэтому с него и начну».